этом разговоре звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Начинаем с выпуска новостей. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Один украинский военный и мирная жительница были ранены на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Российские гибридные формирования 11 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Причепиловки, Водяного, Песок, Новолуганского, Золотого 4. Группировка ЛНР в свою очередь обвинила украинских военных в обстрелах окрестностей Золотого 5 и села Желобок. Группировка ДНР ВСУ обвиняет в обстрелах Веселого, Байрака, Ленинского. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудят ситуацию в Украине, Афганистане и Белоруссии во время встречи 20 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь Кабмина Германии Штефан Зайберт. Напомню, встреча Меркель и Путина состоится накануне ее визита в Украину. В офисе президента Украины уточнили, что темами переговоров будут запуск российского газопровода «Северный поток-2», а также ситуация на Донбассе. Группировка ЛНР не планирует менять правила пересечения контрольного пункта станицы Луганская на линии соприкосновения. Об этом заявил глава группировки Леонид Пасечник. Передают информационные ресурсы группировки ЛНР. Он напомнил, что въезд и выезд людей, которые имеют регистрацию в ОРЛО, осуществляется по документам, подтверждающим прописку, не чаще одного раза в месяц. Людей с пропиской на подконтрольной украинской власти территории в ОРЛО пропускают на основании гуманитарного характера. Бывший так называемый премьер-министр ДНР Александр Бородай задекларировал нулевой доход перед выборами в Госдуму России. Туда он баллотируется от правящей партии «Единая Россия» в Ростовской области. Об этом сообщает «Кавказ Реалии» со ссылкой на данные Центра сберкома о доходах и имуществе кандидатов в депутаты. При этом при заявленных нулевых доходах за год Бородай, который возглавляет сейчас так называемый «Союз добровольцев Донбасса», потратил 15 миллионов рублей на покупку нежилого помещения в Москве и внедорожника «Лексус». Источником средств Бородай назвал накопления за предыдущие годы и доход от продажи имущества. Напомню, Александр Бородай является соратником бывшего кремлевского куратора группировок ЛДНР Владислава Суркова. По данным Восточной правозащитной группы, сейчас Сурков курирует политические процессы в ОРДЛО, в частности, выборы в Госдуму. Кабинет министров утвердил стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства. Документ ориентирован на создание бизнес-климата на подконтрольной Украине части региона и привлечение инвестиций. Отдельно в стратегии указана реализация инфраструктурных проектов. В частности, электрификация железнодорожного сообщения в направлении Мариуполя, возобновление грузового и пассажирского авиасообщения, доступ к питьевой воде на территории Донецкой и Луганской областей, прочее. В Минреинтеграции ожидают, что стратегия экономического развития Донбасса начнет работать с 2022 года. 1447 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В Донецкой области, в частности, 171 человек заболел ковидом, четверо умерли от осложнений болезни. На Луганщине 65 новых случаев заражения, один летальный. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 100 человек заболели, 11 умерло от осложнений болезни. В ОРДО 300 заболевших и 31 умерший. Чуть более 40% персонала учебных заведений в Донецкой области получили прививки от коронавируса. Об этом сообщила директор Департамента образования и науки областной администрации Татьяна Седашева на брифинге в Краматорске. Она отметила, что по вакцинации педагогов за последние две недели область значительно ускорилась. При этом, по ее словам, для того, чтобы безопасно начать образовательный процесс с 1 сентября, необходима вакцинация не менее 80% персонала. Седашева отметила ряд территориальных громад, где вакцинация приближается к нужным показателям. Это Александровская, Черетинская, Селидовская, Сиверская и Торецкая ОТГ. Отстают по темпам вакцинации Белозерская, Угледарская, Добропольская, Дружковская, Звановская, Кальчицкая и другие ОТГ. Татьяна Седашева призвала педагогов активнее вакцинироваться, чтобы учреждения образования могли работать в очном режиме. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 19 августа, в Донецкой области будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди, местами с грозами. На Луганщине облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов, днем до плюс 33.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадського радіо. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Я напомню, совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Надеюсь, вы в нем примете участие по номеру 0800-300-403. На этот раз мы обсудим очередное обращение Виктора Януковича к украинцам, на этот раз в письменном виде. В этом обращении Виктор Янукович, в частности, заявил, что Запад не хотел допустить дружбы Украины с Россией, чтобы та не стала мировой державой, и из-за этого якобы и потакал так называемому государственному перевороту, так он называет революцию достоинства, которая случилась в Украине в 2014 году. Также Янукович сообщил, что все проблемы современной Украины из-за, цитата, отказа от добрососедства с Россией, а также призвал украинцев голосовать на выборах, цитата, «за тех, кто умеет управлять государством». В студии мы поговорим о том, почему Янукович не записал видео для украинцев, за счет чего при Януковиче держался курс по 8 гривен за доллар и росли соцвыплаты, и действительно могло сложиться впечатление, что украинцы жили лучше, и зачем Россия опять попросила Януковича высказаться. Дождитесь.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Пока другие темы. Стала известна точная дата завершения строительства российского газопровода «Северный поток-2». 23 августа этого года трубу по дну Балтийского моря в обход Украины должны окончательно проложить, сообщает немецкое издание «Deutsche Welle». В июле президент США Джо Байден пошел на компромисс с канцлером Германии Ангелой Меркель и передумал вводить санкции, которые могли бы заблокировать достройку «Северного потока-2». США и Германия обязались предпринять меры против России, если она лишит Украину газового транзита. Москва на словах обещает не использовать эту трубу как геополитическое оружие, но Киев таким обещаниям не верит. Фактическое окончание сооружения «Северного потока-2» означает победу России, или точка в отношении этого газопровода еще не поставлена? В этих вопросах разбирался мой коллега Александр Лащенко, он с нами на скайп-связи. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер, Денис. Добрый вечер всем зрителям и слушателям радио «Донбасс Реалии».
Александр, ну вот что говорят эксперты? 23 августа, конечная дата достройки вот этого скандально известного «Северного потока-2». Это совпадение. Почему именно эта дата?
Ну, тут, с другой стороны, конечно, если бы Россия имела возможность при помощи своих европейских партнеров закончить строительство этой очень важной трубы для Путина, очень важного для президента России проекта, то, понятное дело, специально бы никто до 23 или, возможно, 24 августа, 30-летия юбилей независимости Украины, никто бы не тянул. Она могла быть, эта труба проложена окончательно еще в начале предыдущего 20-го года, но тянулось это все именно из-за санкций Соединенных Штатов Америки. Но, как мы знаем, конечно же, и радио «Донбасс Реали» очень активно об этом информировало. Как ты отметил, Денис, в прошлом месяце все-таки Джо Байден решил не чинить препятствий достройки этой трубы. Ну, мол, проложено и так, более 95%, как отметил глава Белого дома, уже ничего не сделать. Я недословно, но по сути его цитирую. Ну и главное, как отмечают почти все эксперты, для поддержания союзнических отношений с ключевым государством Европейского Союза Германии, с Ангелой Меркель, Байден пошел на этот компромисс, хотя сам критически оценивает этот проект, считая его более политическим, нежели экономическим. Вот. Но так вот получилось, и, как отмечают некоторые эксперты, не без радости теперь для России, как раз к независимости Украины, к этому юбилею, 30-летию возобновления суверенитета, будет окончательно достроен этот проект. Правда, это не значит, что будет запуск именно 23 августа, через 5 дней. Возможно, процедура будет будет торжественное мероприятие, как по «Северному потоку-1» это было, тогда президент формальной России Медведев, та же Ангела Меркель крутили этот круг, что вот, мол, «Северный поток-1» заработал, неизвестно, каково будет мероприятие по открытию этого потока, но достроен он будет именно 23 августа. И как отметил комментарий радио «Донбасс Реалии» украинский энергетический эксперт Михаил Гончар, это все не совпадение. Михаил Гончар.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Передусім те, що датою завершення будівництва другої нитки Північного потоку-2 обрана саме дата 23 число. Путін полюбляє символізм. А символізм якраз полягає в тому, що в цей день, 82 роки тому назад, був підписаний у Москві відомий пакт Молотова-Ріббентропа. Тому просто тут якби Кремль не криється, він показує, що знову Німеччина і Росія, незалежно від того, це був Третій Рейх і Радянський Союз, чи зараз Федеративна Республіка Німеччини і Російська Федерація, вони вирішують в Європі всі питання так, як вони вважають за потрібне. Вирішили добудувати Північний потік-2, добудували.
Вот таким образом, Денис, считает Михаил Гончар, отмечу со своей стороны, что, конечно же, в Германии категорически отрицают вот такого рода исторические параллели, категорически отрицают, ну, например, тем же пактом Молотова-Риббентропа, что в нашем эфире прямо он позволил себе украинский эксперт Гончар. В частности, если говорить непосредственно о Северном потоке-2, все риски возможного использования России именно как геополитического оружия данной трубы осознают, в частности, преемник на посту правящей пока что христианской демократической партии, союза точнее, Германии, кандидат канцлера Германии, то есть кандидат-преемник на самой важной должности в этой стране, Армин Лашет. Он пригрозил даже России новыми санкциями в случае использования газопровода «Северный поток-2» против Украины. Об этом господин Лашет заявил во время визита в Польшу в начале этого месяца августа. И его цитирует Речь Посполитая. Цитата дословно господина Лашета. «Если Россия снова совершит агрессивные действия против Украины, Германия примет меры на национальном уровне и выступит за санкционные меры в ЕС. Таким образом, мы гарантируем, подчеркнул возможный будущий канцлер Германии, что Россия не сможет использовать газопровод в качестве геополитического оружия. Потому любые вот эти параллели, тем более с пактом Молотова-Риббентропа, категорически недопустимы, считает в Берлине». Денис?
Ну, возможно, да, это еще и связано с тем, что Украина будет отмечать вот День независимости Украины. И вот такой половник дегтя хочет Российская Федерация в бочку меда празднование украинцами 30-летия своей независимости. Александр, а все кончено? Ну, вот уже не осталось никаких рычагов для того, чтобы бороться против запуска этого «Северного потока-2» или хотя бы не против запуска, но есть ли какие-то рычаги Украины, чтобы сохранить хотя бы часть транзита через свою территорию?
Да, конечно, ключевой вопрос. Очевидно, что получив, значит, вот этот козырь, хотя формально действует договор о продолжении транзита российского газа через территорию Украины аж до 2024 года. Россия подчеркивает, что никто от этого договора, конечно, отказываться не собирается. Кстати, немножко еще о параллелях. 23 августа будет Крымская платформа, по утверждению того же Михаила Гончара. Это тоже вот такое совпадение, кроме годовщины пакта Молотова-Риббентропа. Вот. Но насчет рычагов, которые остались у Украины, Как отметил в эксклюзивном интервью «Радио Свобода», в субботнем интервью председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, как раз Киев работает над тем, чтобы газопровод не был сертифицирован. То, что будет проложено, означает, что по ней пойдет голубое топливо, вот это, блакитно-палево. То есть еще нужно утвердить сертификацию. А европейское законодательство, напомнил Юрий Витренко в интервью «Радио Свобода», запрещает одному лицу или группе лиц контролировать и добычу, и транспортировку газа. В данном случае через аффилированные компании «Газпрому» имеется в виду. Аргументация Юрия Витренко.
Зараз наша наступна битва або поточна битва, яку ми ведемо, це те, щоб цей газопровід, навіть якщо він буде добудований, він ніколи не запрацював. Це можливо, і ключовий момент в цьому – це зробити так, щоб оператор цього газопроводу, компанія, яка буде експлуатувати цей газопровід, яка буде надавати послуги компаніям, які будуть бронювати потужності, тобто щоб цей газопровід міг комерційно використовувати. Бо для України важливо не те, щоб там, мовно кажучи, була ця труба, а не була ця, або не була ця труба. Важливо, щоб по ній не йшов газ в обхід України. І нам потрібно зробити так, щоб цей газ через цю трубу не йшов. Є важелі, і ми зараз їх активно задіюємо.
Отметил эксклюзивном интервью «Радио Свобода» председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Ветренко. При этом, как мы видим, он не вдавался в детали, какие именно рычаги задействуются, но, как подчеркнул господин Ветренко, именно сейчас, в августе этого года, несмотря на достройку данной трубы, ведутся активные консультации Киева. И в частности, как ты отметил, Денис, конечно же, вот сегодня, вернее, не сегодня, вот сначала будет визит Ангелы Меркель, происходит визит в Москву, а именно 22 августа, за день до завершения достройки Северного потока 2, вернее 22, да, я не ошибся, в Киеве будет пребывать как раз Ангела Меркель и будет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот вопрос тоже наверняка будет тоже обсуждаться между госпожой Меркель и президентом Украины.
Спасибо большое. Это был мой коллега Александр Лащенко. Как видим, не все закончено в борьбе Украины за сохранение газового транзита через свою территорию. Остаются еще регуляторные определенные рычаги.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Управление Следственного комитета по Минску завело уголовное дело в отношении 21-летней Бажены Жолудь, девушки главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, найденного повешенным в Киевском парке 3 августа. Один из бывших белорусских силовиков утверждает, что власти Лукашенко начали захват оппозиционеров за рубежом. Что об этом думает белорусский политолог Дмитрий Балкунец, которого он назвал одной из целей?
Часть экспертов Лукашенко из страны выгоняет, а некоторые хочет, наоборот, страну вести. Видимо, у него какая-то паранойя на этом фоне возникла. Еще добавлю такой момент. Каждый день на белорусских телеканалах выступает такой пропагандист, который обожает Геббельса, Григорий Озаренок. Он большой поклонник Геббельса, его теории. Он даже восхищается этой теорией, как выяснилось. Так вот, Григорий Озаренок выпускает такую замечательную передачу, где иудами называет многих известных выдающихся деятелей Беларуси, и каждого из них предлагает повесить. Поэтому, наверное, не случайно вот эти вот казни, которые устраивают в разных, не только в Беларуси, но уже мы видим в Киеве устраивают. Я думаю, что это все корни одного и того же процесса, и следы надо искать в Минске.
Угу. А расскажите, что вам известно о Виталии Шишове? Вы были с ним знакомы, и вообще, насколько он был заметным активистом, что его вот по той версии, которую сейчас озвучивают его друзья, захотели устранить спецслужбы белорусские.
Я с ним не был знаком и ничего о нем не знал до момента, пока вот он не исчез. Поэтому я здесь ничего не могу прокомментировать.
Ну вот глава отдела расследований Беллинкет Христо Грозев рассказывает, что российские, вот именно российские спецслужбы сейчас внедряются в оппозиционные белорусские группы в Украине. Как вы думаете, вообще это возможно? Что вам известно вообще о работе российского ФСБ на режим Лукашенко?
Ну, может быть, я не знаю, как бы я здесь не расследовал, может быть, у них есть такие факты, но я все-таки склонен думать, что это все-таки задействована агентура КГБ, потому что КГБ имела всегда очень хорошие отношения с СБУ Украины, насколько я знаю, и они много чего делали. Я даже слышал, по крайней мере, ну, на уровне слухов, у меня нет достоверных фактов, что были попытки похищения нескольких белорусских анархистов из территории Украины, и в этом были задействованы кто-то из представителей силового блока Украины. Я хочу заметить, что, видимо, это может быть связано как-то и с какими-то финансовыми операциями, махинациями. Еще вот по поводу убийства вот этого парня, я склонен считать, что это именно убийство, не самоубийство, но замаскировано, очевидно. Потому что парень молодой, и вряд ли он готов был пойти на такой поступок. Я думаю, что это расследование не будет завершено в Украине, учитывая, что 5 лет украинские власти кормят обещаниями, что не расследуют убийство Павла Шеремета. Хотя, мне кажется, уже есть неопровержимые доказательства причастности и известно, кто заказчик этого преступления, но украинские власти по какой-то причине тянут с расследованием. Был Аваков, такой деятель, тянул с этим, кормил завтраками Зеленского, и Порошенко кормил завтраками. Поэтому я думаю, что и нынешнее расследование не будет завершено в Украине.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, действительно, ждем ваших звонков по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Цитата. «То, что народ при нашей власти жил лучше, это факт, и этот факт еще более красноречив, если учитывать нынешнее обнищание украинцев». Накануне 30-й годовщины независимости Украины Виктор Янукович письменно обратился к украинцам через российское СМИ РИА Новости и своего адвоката Виталия Сердюка. В этом обращении он заявил, что Запад не хотел допустить дружбы Украины с Россией, чтобы та не стала мировой державой, сообщил, что все проблемы современной Украины из-за, цитата, отказа добрососедства с Россией, а также призвал украинцев голосовать на выборах, цитата, за тех, кто умеет управлять государством. Почему Янукович не записал видео для украинцев, а написал письменное обращение? За счет чего при Януковиче держался курс по 8 гривен и росли соцвыплаты, и вообще было впечатление такой макроэкономической стабильности? И зачем Россия опять попросила его высказаться? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами политолог Олеся Яхно по скайпу. Олеся, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Владимир Дубровский, старший экономист Кейс Украина, тоже по скайпу. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олеся, ну давайте я вот первый вопрос задам политический. Почему, с вашей точки зрения, Виктор Янукович не записал видео обращение, да? Ну, наверное, оно бы гораздо лучше разошлось по аудитории, люди бы увидели Виктора Януковича лично, а тут какой-то текст через РИА Новости, через адвоката Виталия Сердюка. Почему нет?
Ну, вы знаете, я думаю, даже в России прекрасно понимают, что Янукович уже далеко не та фигура, которую, в принципе, в Украине могут слушать, да, и воспринимать его слова. Даже те, кто раньше поддерживал Януковича, его сторонники, те, кто за него голосовали, они считают его предателем, потому что он бежал из страны. И в этом смысле ценность его слов для самой Украины, она нулевая или она имеет даже минусовое значение, потому что мне сложно найти людей, даже выходцев с Донбасса, которые голосовали на президентских выборах в свое время за Януковича, чтобы сейчас они его поддерживали. Поэтому, мне кажется, в России решили не напрягаться, зачем работать над видео, зачем, да, готовить Януковича, который непонятно, чем он занимается, проживая в России. То есть, чтобы он говорил убедительно, да, чтобы он там не читал с листка, а это выглядело искренне, что он действительно так считает. Зачем напрягаться, если можно просто выдать этот текст? Это быстрее, это оперативнее, не надо там работать, чтобы было видно или не видно, что Янукович нервничает или не нервничает, и использовать это, как мне кажется, и именно с этой целью было это сделано. Прежде всего, внутри самой России, накануне Дня независимости Украины, понимая, что в Украине запланирован ряд таких громких мероприятий, включая Крымскую платформу, и само 30-летие должно быть масштабным, и надо предоставить свою версию видения, в том числе современной Украины. И мы видим, что тут все стандартно, да, события 13-14 года — это госпереворот. Ну и стандартно попытаться показать, что это не Россия аннексировала Крым, начала войну на Донбассе, всячески препятствовала и боялась любых шагов Украины в направлении европейской интеграции, а это якобы именно Украина сама во всем виновата, якобы произошел госпереворот, якобы есть какая-то кучка там политиков, которых называют фашистами, нацистами.
Национал-патриотами.
Да, а что Россия как бы тут ни при чем вообще, и что это Украина не туда свернула. А Россия, как всегда, хорошая, залог дружбы и процветания Украины находится в кооперации с Россией. Ну, то есть это просто на более простом уровне все то, что все эти годы озвучивает российская власть, Путин и другие официальные представители. Поэтому, ну, в этом смысле вот такая трактовка российская, она ну, стандартная для России. И я думаю, что будет много накануне Дня независимости разных пропагандистских программ, да, где будет муссироваться и мусолиться и эти слова Януковича, и другие подобные высказывания. Поэтому, ну, Россия здесь прогнозированная, они действуют так, как они действуют последние годы. А Януковича они вытаскивают из этого шкафа, да, из засады какой-то, то он молчит, тут они его вынимают для того, чтобы он озвучивал вот эту российскую версию, якобы для правдоподобности, что, смотрите, это же не Россия так говорит, да, а это говорит там Янукович или другие беженцы и политэмигранты, которые находятся в Российской Федерации.
Ну, в общем, мне писали видео, чтобы Виктор Янукович в очередной раз не ломал ручек, да, или подобных вещей не происходило.
Больше работы нужно готовить, так, да.
Вот, давайте вопрос вот экономисту Владимиру Дубровскому. Вот о таком заявлении Виктора Януковича, который, ну, наверное, сейчас все-таки активно еще циркулирует в украинском обществе. То, что при Януковиче украинцы жили лучше. Вот я даже зачитаю отрывок из этого обращения Виктора Януковича. Цитата. «Да, и до 2014 года у нас были разногласия с Россией, но мы решали их путем переговоров, взаимных уступок. Нам это удавалось, потому что с обеих сторон было понимание необходимости двигаться вперед путем углубления взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах двусторонних отношений, что гарантировало нашим народам повышение благосостояния, то есть достижение главной цели любого ответственного государственного руководства. Благодаря этому Украина демонстрировала хороший темп экономического роста, усиливала социальную составляющую своей внутренней политики. То, что народ при нашей власти жил лучше, это факт. И этот факт еще более красноречив, если учитывать нынешнее обнищание украинцев». Владимир, ну за счет чего при Викторе Януковиче держался вот годами один и тот же курс на доллар, 8 гривен за доллар, была вот такая видимость макроэкономической стабильности, росли пенсии, социальные выплаты, наверное, многие это все помнят.
Ну, начну с роста. Это просто ложь, потому что роста при Януковиче последние годы не было. Он сам его, собственно говоря, уничтожил своей политикой, в том числе вот этим вот самым фиксированным курсом. И начиная с 2012 года у нас темпы роста были нулевые, это была стагнация. И даже падение. То есть кризис 2013 года начался не с Майдана, а как раз наоборот он привел к Майдану. Что касается курса доллара, ну, это очень простой вопрос. Доллар, как вообще иностранная валюта, как и всякий товар, имеет свою рыночную цену. Если товар искусственно держит, если цену искусственно держит, не позволяя ей подниматься в соответствии со спросом и предложением, то получается дисбаланс. То есть Украина тратила гораздо больше валюты на 10% почти от ВВП. То есть каждая десятая гривня ВВП – это была валюта, которая тратилась из резервов Национального банка или за счет внешних заимствований. И поэтому эта ситуация была абсолютно неустойчивой. Мы, как экономисты, давно предупреждали, еще начиная с 2011 года, что курс держать нельзя. Если бы его не держали, то никакой катастрофы бы не было, но он... К 2013 году достиг бы где-то примерно 12 гривен за доллар. Это было бы, может быть, не так красиво, так сказать, с точки зрения политики, но зато это уравновешивало бы спрос и предложение. Но поскольку его держали, резервы Национального банка уменьшились, соответственно, с 36 миллиардов до 16, на 20 миллиардов долларов.
А сейчас сколько, Владимир, сейчас сколько резервов?
Сейчас около 30. Сейчас они опять накопились, и мы имеем гарантию того, что у нас не будет снова таких вот скачков курса, какой произошел в 2014-2015 годах. Но самое главное, что Украина при этом накопила огромный долг. То есть это все происходило в долг, эта жизнь была в долг. И она не была такой уж благополучной. То есть сейчас уровень зарплат в Украине, если считать в долларах, наивысший за всю историю. Выше 500 долларов в месяц впервые за все время. Ну, скажем так, пенсионерам действительно Янукович выплачивал очень много, потому что это был его основной электорат, и он его таким образом подкупал за счет всех остальных, за счет экономики, за счет наших перспектив. Но Украина тратила на пенсии 18% от ВВП. Это был мировой рекорд на тот момент. И, конечно, это не было устойчиво, то есть дальше жить в с такими дисбалансами экономика не могла. И, собственно говоря, кризис 2013 года, ну, я лично предсказывал его еще в 2012 году, в августе 2013 года уже все было вообще понятно. То есть Янукович лихорадочно искал, чем бы еще заткнуть дыру, как бы это продать трубу, одолжить деньги на Западе, одолжить деньги на Востоке. Он понимал, ему, слава богу, объяснили экономисты, что его правление заканчивается, что дальше просто экономика уже не позволит держать курс, не позволит держать эти выплаты. И, собственно говоря, Майдан произошел из-за вот этих вот самых метаний, а не наоборот. То есть не Майдан привел к тем экономическим проблемам, которые были в 2014-2015 году, а политика Януковича. Но с тех пор, с 2014-2015 года, ту катастрофу мы, слава богу, преодолели. И сейчас экономика находится в достаточно здравом состоянии. У нас нет проблем с поддержанием курса. У нас курс, наоборот, стремится укрепиться сейчас. И Нацбанк сдерживает его укрепление, чтобы не мешать нашим экспортерам нормально работать и не создавать искусственное преимущество для импортных товаров на внутреннем рынке. У нас идет все-таки экономический рост, несмотря на ковид, несмотря на не очень разумную экономическую политику и предыдущего президента, и этого президента. Ну, то есть есть проблемы, конечно.
Владимир, я вас перебью. А Янукович, вот за чей счет был пир? У кого он брал деньги, кредиты на вот это поддержание валюты, курса на выплаты пенсионерам?
Он брал в основном кредиты на западных рынках. То есть при всей своей антизападности он зависел от западных рынков. Но причем, что интересно, что вполне возможно, что часть этих кредитов он брал сам у себя под очень высокие проценты, которые по-прежнему продолжает получать через фонд Franklin Templeton. Часть денег он взял у России. Но и плюс, я же говорю, что растрачены были резервы Национального банка, которые копились до того довольно долго.
А зачем он это все делал? Зачем держал курс? На что он рассчитывал? На вот следующие президентские выборы, чтобы вот на волне вот такого популизма, да, переизбраться, а дальше уже будь как будет?
Очевидно, да. Очевидно, да.
Я вот тот же вопрос задам Олесе Яхно. Олеся, ну вот вы слышали, да, от Владимира Дубровского картину экономического поведения Виктора Януковича, рецепта вот этого благосостояния народного, который ощутили многие украинцы, да, не знали они, что будет завтра, но тем не менее было. А на что он рассчитывал действительно, вот Виктор Янукович, какая у него была тактика, стратегия, вот что, хотел развалить страну или были действительно у него какие-то планы, может быть, вот пойти, да, продаться Российской Федерации, как-то договориться политически, да, чтобы вот постоянно кормили кредитами, как Александр Лукашенко. Допустим.
Ну, я думаю, что Янукович, конечно же, хотел переизбраться на выборах в 2015 году, которые были запланированы. Но здесь, как обычно, да, вот не хватило последовательности, потому что это сейчас, да, там Янукович и бывшие представители его власти, Азаров там и так далее, рассказывают о страшном Западе, который там хотел поссорить Украину с Россией. А если посмотреть на заявления, которые были накануне подписания планированного подписания соглашения об ассоциации с ЕС, и которого не подписал Янукович, то тот же Азаров делал прямо обратное заявление. Он говорил о том, что Россия давит на Украину, и мы помним, что было много разных торговых войн между Украиной и Россией, хотя Украина формально входила в зону свободной торговли с СНГ. Но тем не менее происходили эти торговые войны. Янукович, опять же, его команда, которые, я тут согласна, они брали западные кредиты, при этом они сейчас рассказывают о внешнем управлении Украины, что Украина берет кредиты у МВФ, так как будто при самом Януковиче этих кредитов не было. Но потом что-то произошло в команде Януковича, они резко поменяли свою позицию, Янукович взял эти самые 3 миллиарда у России, непонятно под что и непонятно для чего, долго, ну и дальше мы видели, какая была история. Собственно, то соглашение, которое нарабатывала команда Януковича, они потом, да, резко поменяли свою позицию. И сейчас это выглядит странно, когда Янукович обвиняет кого-то, потому что ответственность, тогда он был президентом, и ответственность за то, что казна, действительно, там какие-то копейки остались, в том, что началась война, и Янукович сам в итоге призвал Путина вести войска, это же не кто-то сделал, это он сделал, и в этом смысле ответственность лежит на этой команде. Не зря они все, не только сам Янукович, а фактически все высшее политическое и военное руководство, они бежали в Российскую Федерацию. Но здесь, мне кажется, надо более, ну, как бы глубоко с такими штампами работать на уровне общества относительно того, а что такое действительно экономическое развитие. Потому что когда это все держалось на кредитах искусственном, да, там, сдерживании того же курса, и, ну, вряд ли это можно назвать экономическим развитием. И я тут согласна, что не Майдан, а Майдан стал следствием как раз той политики абсолютно разной, которая проводилась. И от Януковича, я это помню, да, когда он стал президентом, понятное дело, что никто не ожидал каких-то гуманитарных проектов, да, каких-то вот в этой сфере. Но было мнение, что вот может произойти там экономическая модернизация, а вместо этого ничего такого не произошло, и мы наблюдали только крупные, большие инфраструктурные проекты, типа там Евро-2012, там построить аэропорт, там или дорогу, да, но это не экономика, это как бы разовые вещи, которые привлекают там какое-то количество людей, дают работу, но в целом это, ну, не экономика. Поэтому здесь, ну, мне кажется, надо просто с такими мифами, потому что они звучат довольно часто, что вот какой был курс доллара, период Януковича, как все было прекрасно и замечательно. Мне кажется, что здесь надо их объяснять даже безотносительно фигуры Януковича самого, а того, что действительно происходило в экономике.
А вот вопрос...
Хотела переизбраться, но здесь не хватило, да, тот случай, когда, скажем, физический вес, да, он не отвечает политическому весу, потому что, ну, можно было спрогнозировать, что если ты двигаешься в одном направлении, в направлении подписания соглашения ассоциации, и резко меняешь свою точку зрения, берешь там кредит у России, ну, это будет выглядеть странно, и это действительно спровоцирует противостояние, и, ну, никакого хорошего выхода из этого не может быть. Янукович мог подписать политическую часть соглашения, не подписывая экономическую, о чем тогда уже говорилось. Но он так не сделал, ну и мы видели, да, то, что мы потом наблюдали.
Цитата из так называемого обращения Виктора Януковича. «Под давлением оппозиции Запада мы оказались в ситуации, когда понимание преждевременности подписания соглашения об ассоциации наталкивалось на стремление наших противников любой ценой продавить это решение. Последствия этого их не волновали, поскольку в любом случае ответственность за социально-экономическую катастрофу, что мы наблюдаем в Украине сегодня, упала бы на действующее руководство». Вопрос Владимиру Дубровскому. Владимир, ну вот Виктор Янукович намекает на то, что катастрофа постигла бы экономику Украины, если бы тогда он в Вильнюсе подписал экономическую часть этого соглашения в ассоциации. Это так?
Ну, конечно, нет, потому что, как я уже говорил, катастрофа постигла бы экономику Украины в любом случае, просто потому что он своей политикой подготовил эту катастрофу. Ну, как раз подписание соглашения об ассоциации могло несколько оттянуть эту катастрофу. И более того, была такая оптимистическая точка зрения, что это соглашение свяжет руки Януковичу, например, в тех грубейших нарушениях прав бизнеса, которые были в Украине, из-за которых, собственно говоря, у нас и остановился экономический рост. И вообще, так сказать, заставит вести себя более цивилизованно. Но именно этого он и не хотел. Это называется, извините, жадность фраера сгубила. То есть ему настолько хотелось побыстрее ограбить страну и сделать все для личного обогащения, стать самым богатым олигархом, что он даже не рассчитал ресурсы до 2015 года.
Погодите, Владимир, но то ведь есть... команда Януковича готовила это соглашение об ассоциации, да, Николай Азаров и так далее, то есть это его желание было сначала?
Нет, ну это вряд ли было желание Азарова. Скорее всего, это была такая игра, действительно, многовекторность с тем, чтобы и России дать понять, что мы вот, если нам не дадут денег, уйдем на Запад. Но у Азарова не могло быть такого искреннего желания, потому что я очень хорошо помню его политику, когда он был исполняющим обязанности премьера в 2003 году, и как он противился любым соглашениям с Европейским Союзом. Но, как мы видим, соглашение с Европейским Союзом никакой катастрофе не привело, потому что сейчас мы как раз имеем переориентацию торговли и трудовой миграции на Европейский Союз. Те люди, которые работали за границей в России, они теперь работают в Польше. Те товары, которые мы раньше поставляли в Россию, мы теперь поставляем в Европейский Союз. Он стал нашим крупнейшим торговым партнером. И, собственно говоря, в процессе перестройки действительно было трудно, потому что эта перестройка получилась обвальная. Но обвальная она получилась исключительно из-за политики России. Потому что на самом деле, вообще говоря, не было никаких проблем с тем, чтобы Украина имела зону свободной торговли с ЕС и зону свободной торговли со странами СНГ. Зона свободной торговли – это не таможенный союз. Она не предполагает наличие каких-то торговых барьеров. Она предлагает просто снятие торговых барьеров, при этом товары из третьих стран, естественно, не идут транзитом, потому что они облагаются там соответствующими пошлинами. То есть эти все решаемые вопросы, но Россия намеренно поставила вопрос ребром или туда, или сюда. И намеренно оборвала торговые связи, а потом еще и развязала войну, что в результате привело к форсированному разрыву торговых связей.
А вот давайте еще один цитату приведу. Цитата из обращения Януковича. «Положение было крайне сложным. Тем не менее, мы решили перенести сроки подписания этого документа в связи с необходимостью более глубоко проанализировать экономическую составляющую соглашения в контексте устранения возможных противоречий для обеспечения взаимовыгодного сотрудничества с Российской Федерацией, отвечающего национальным интересам Украины». Ну, то есть намекает на то, что Владимира Путина что-то взбесило в этом соглашении. А что ему не нравилось? Какие были хотелки Путина? Как вы думаете, если бы согласился украинский народ, да, пересмотреть это соглашение об евроассоциации, возможно было бы какой-то текст документа подготовить, который бы устраивал и Украину, и Европейский Союз, и Российскую Федерацию?
Думаю, что нет, потому что для Путина это был вопрос геополитики. Он когда-то давно, когда это соглашение было еще в очень отдаленной перспективе, говорил, что он не против ЕС, только против НАТО. Но по мере того, как эта перспектива приближалась, его позиция менялась, и он начинал понимать, что вот те хозяйственные связи, которыми специально была привязана Украина к России, которые специально консервировались для того, чтобы сохранять такой фугас под нашей независимостью, что они будут неминуемо разорваны. Поэтому он решил подорвать этот фугас. У нас было два фугаса. Это цены на газ, которые подорвали после оранжевой революции, и рынок для украинских машиностроителей, который подорвали в августе 2013 года. Вот, собственно говоря, этим он проявил свое отношение. И я думаю, что никакие пересмотры, никакие компромиссы здесь не были бы возможны. Это просто было бы затягивание процесса на бесконечное время. Собственно говоря, в этом и состояла, очевидно, стратегия.
С нами Владимир Дубровский, экономист, старший экономист Кейс Украина и политолог Олеся Яхно. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Ждем ваших звонков. Ну, действительно, друзья, считаете ли вы, что при Викторе Януковиче жилось лучше? Возможно, у вас есть другое мнение. Как вы вообще относитесь к его вот этим воззваниям из-за российского рубежа? Вопрос Олеси Яхно. Олеся, а вот как вы объясните, ну, или понимаете вот такие геополитические метания Виктора Януковича? Действительно, но ведь его же команда готовила вот это соглашение об евроассоциации. Вполне возможно, если бы Владимир Путин не вызвал его в Сочи, да, и, наверное, не шантажировал его, не поставил бы какие-то жесткие условия и подписал бы Виктор Янукович это все. Куда он хотел на самом-то деле, Виктор Янукович, как вы думаете? Может быть, он вел Украину в Европу?
Потому что Янукович просто испугался. Нельзя сказать, что Янукович был, да, там, стратег, да, какого-то гигантского мышления, но на старте своего президентства, когда Янукович столкнулся с высокими ценами на газ, как мы помним, и потом появились эти самые харьковские соглашения в 2010 году для того, чтобы получить скидку в $100 на газ. Я думаю, что Янукович тогда столкнулся с давлением Российской Федерации, и, возможно, действительно эта инициатива задумывалась, когда вот, как обычно, да, находиться между Западом и Востоком и использовать в случае необходимости помощь как Запада, так и Востока. Но в таком случае команда Януковича должна была быть последовательной и просчитать возможные шаги и давление со стороны России. Я думаю, Янукович просто испугался, и они недооценили того, что для России это действительно был очень важный геополитический вопрос, потому что свое региональное лидерство Россия использовала в том числе в торге с Западом в, ну, как бы в такой себя представлении как масштабной страны, которая контролирует все остальные страны постсоветского пространства, и что любые процессы будут зависеть от того, как Запад договорится с Россией или не договорится. И в этом смысле самостоятельность любой другой страны, в частности Украины, очень болезненно воспринималась в России. Хотя рисков, я тут согласна, от наличия двух зон свободной торговли с СНГ и с Европейским Союзом, при том, что можно было вступать, отодвигать вступление в действие. За СТС, ЕС и так было отодвинуто, оно вступило не сразу с момента подписания уже властью после Януковича, а спустя год. И Россия настаивала, чтобы еще на год перенесли, но было сдвинуто на год. Поэтому Януковичу и команде его не хватило, мне кажется, смелости и готовности до конца, ну, как бы отстаивать то решение, которое было. Или, возможно, Янукович и его команда очень просто воспринимали Запад. Они думали, что если мы подпишем это соглашение, то Запад автоматически будет выдавать там гигантские кредиты, да, и что можно этим торговаться в противостоянии с Россией. Мол, если мы подпишем, то вы нам давайте там какую-то такую сумму. Возможно, это стало тоже причиной, когда на первом месте были только деньги. И, собственно, если вы не даете деньги, а ну окей, мы тогда не подпишем, возьмем этот кредит у России. То есть я к тому, что ну, как бы большого там геополитического мышления, построенного на поддержке ценностей, да, там, Запада и отсюда такого стремления подписать это соглашение, я думаю, у команды Януковича не было. И тот же Азаров действительно ментально такой больше советский человек. Но, тем не менее, они готовили, возможно, с мотивацией финансовой, возможно, действительно с мотивацией использовать это как кнут и пряник, да, вот в этом своем транзитном положении между Россией и Западом. Но в тот момент, когда нужно было проявить решимость и решительность и последовательность, самое главное, в отношении своих же действий. Ну, этого Янукович не сделал. Ну, и как и следовало ожидать, да, он за это и поплатился.
Заигрался с многовекторностью, да, пытался вести себя в стиле Леонида Кучмы, но не просчитал всех рычагов, да, от Владимира Путина. Вопрос Владимиру Дубровскому. Владимир, а вот чтобы наши слушатели и зрители понимали, ну, если бы все так продолжалось, как и шло к концу 2013 года, я вот имею в виду вот эти вот кредиты, которые брал команда Виктора Януковича на Западе, в Российской Федерации, вот эти вот повышения соцвыплат, вот этот вот нереалистичный курс, чем бы это все закончилось? Вот опишите картину, какой был бы курс, какие были бы зарплаты, соцвыплаты, это был бы, возможно, Украина стала бы банкротом, вот что бы случилось?
Ну, если можно, я сначала дополню. Мне кажется, что вообще было бы очень странно, если бы команда Януковича подписала соглашение об ассоциации, потому что это ценностный конфликт. По ценностям эта команда была прямо противоположной европейскому выбору, и это было бы просто противоестественно. А отвечая на ваш вопрос, ну, собственно говоря, большую часть я уже сказал. То есть, если бы Януковичу не удалось взять кредиты ни там, ни там, то Украина была бы банкротом. Скорее всего, ей не позволили бы реструктуризировать долг, потому что то соглашение реструктуризации, которое было достигнуто в 2015 году, оно было достигнуто именно благодаря активной позиции МВФ, которая очень сильно уговаривала всех остальных тоже реструктуризировать долг и так далее. Естественно, у Януковича не было бы такой поддержки, его политику никто бы не стал прощать, потому что она была грабительской, это было понятно всем, и, скорее всего, катастрофа была бы гораздо хуже. Но более вероятно, что ее бы предотвратило какое-то кредитование со стороны России, действительно, потому что Россия была заинтересована, особенно после белоленточной революции, Путин очень сильно был заинтересован стать собирателем земель и показать себе, как-то легитимизировать свою власть. Но это то, что мои российские друзья мне говорили. Поэтому, скорее всего, что Путин бы взял на какое-то время Украину на содержание, так как он взял Беларусь. Но, с другой стороны, Россия не имела возможности содержать такую огромную страну, как Украина. Она даже, в общем-то, и Беларуси отказала в помощи отчасти. Поэтому протянули бы каким-то образом до выборов 2015 года. Выборы 2015 года, скорее всего, подтасовали бы и сделали бы уже окончательную авторитарную структуру, которая бы жестоко подавляла любое сопротивление. Ну и попытались бы сделать из Украины вторую Беларусь. Но я думаю, что, скорее всего, это не прошло бы просто потому, что украинцы не белорусы, и сопротивление было бы очень сильным, и, в общем-то, скорее всего, это привело бы к гражданской войне.
Последний вопрос, Олеся Яхно. Снова я обращусь к цитате из вот этого вот обращения. Кстати, непонятно, сам он его писал, потому что не очень похож слог на Виктора Януковича, но неважно. Цитата. «Но верьте, все изменится. В сущности, для этого требуется не так много. Просто проголосовать на выборах за тех, кто умеет управлять государством. Кто знает, что такое законы экономики. Кто ценит право человека разговаривать на родном языке, ходить в церковь, которую считает своей духовной обителью. Кто живет любовью к ближнему, а не ненавистью». Олеся, за кого голосовать-то предлагает Виктор Янукович?
Я думаю, что это была такая пока очень абстрактная формулировка, которая, возможно, да, вот обретет какой-то более конкретный смысл к следующим выборам. Будут ли это президентские выборы или будут это парламентские выборы. На самом деле, мне кажется, это цитата, которую, конечно же, не писал сам Янукович, как и вообще весь текст не писал Янукович. Она говорит о том, что Россия по-прежнему будет всячески, да, пытаться влиять на Украину, в том числе используя методы политического влияния, поддерживая те или иные политические силы. Возможно, их на данный момент нет, но те потенциальные, которые будут принимать участие в будущих выборах, как я сказала, президентских или парламентских. Поэтому Украину, ну, нас, конечно, это же должно как бы настораживать, хотя мы и так знаем, что Россия использует все возможные методы влияния и давления на Украину, не только военные, но и в том числе и политические. И мне кажется, Украине нужно не столько даже привязываться к личностям, сколько к тому, чтобы вот эти пустоты, которые активно заполняют Россия, давая свои трактовки политическим событиям, Майдану, войне и даже истории, там это большая статья Путина, в данном случае вот Янукович устами России, вернее, Россия устами Януковича, да, дает трактовку событий, начиная с 2013 года. В Украине очень важно давать свою трактовку для того, чтобы в какой-то момент Россия действительно не могла воспользоваться уровнем разочарования, усталости граждан от длительной войны, возможно, от там, социально-экономических сложностей, не, опять же, навязывая или не поддерживая кого-то на выборах, кто будет там раздавать такие обещания, будучи, возможно, пророссийским. Ну или, знаете, там еще одна версия, почему это прозвучало у Януковича. Может, потому что в России все время хотят показать, что тот путь, который выбрала Украина, начиная с 2013-2014 года, это все якобы временно, это все связано с какой-то кучкой, политикой или очень узким кругом общества. Это все пройдет, а на самом деле там вот эти братские отношения, они вечные, там никуда Украина не денется, отделиться от России, просто надо избавиться от кучки политиков. То есть это такое упрощение, чтобы показать, что проблема носит действительно не системный и глобальный характер, и она показывает разные направления движения развития России и Украины как государства и как обществ. А стремление показать, что это как бы якобы какое-то сиюминутное временное явление, связанное с группой отдельных людей. То есть такое упрощение вместо того, чтобы сказать, что действительно там, да, это была системная ошибка стратегическая со стороны самой России, поссорившей действительно и отдалившей на очень долгое время Украину и Россию. Это будет зависеть от того, что в самой России будет происходить, а не в Украине, как пытаются все время показать в Российской Федерации.
Ну да, действительно, вот что приобрела Украина и что потеряла в начале этого обращения, пообещал рассказать Виктор Янукович, да и дата такая, полагающаяся 30-летие независимости Украины для того, чтобы подводить какие-то итоги. Ну вот вам решать, дорогие слушатели и зрители, имеет ли право Виктор Янукович вот рассуждать о судьбах Родины и подводить какие-то итоги. Я благодарю наших гостей за интересный разговор. Это были Владимир Дубровский, старший экономист Кейс Украины и политолог Олеся Ех. Но не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Как противостоять обществу и доказать, что имеешь право на жизнь после смерти любимого человека? На Одесском кинофестивале состоялась украинская премьера фильма «С завязанными глазами». Главная героиня потеряла на войне своего жениха, но даже спустя год чувствует давление друзей и близких, не может двигаться вперед и отпустить свою боль. Идея фильма появилась у Тараса Дроня после разговора с подругой, которая оказалась в похожей ситуации. Фильм получил несколько наград на европейских и американских фестивалях и должен выйти в украинский прокат этой осенью.
Украинский кинематограф рассказывал о войне на Донбассе по-разному. Это были и боевики, например, «Киборги» и «Позывной Бандерас», и документальные фильмы, в том числе студии «Вавилон-13» или «Миф Леонида Кантера», и даже комедия «Наши котики». Режиссер Тарас Дронь рассказывает историю тех, кто сам не был на войне, но оказался с ней связан. Жених главной героини фильма, спортсменки Юли, чемпион по боям без правил, пропал без вести. Мать не может смириться с потерей, а тренер Юли требует от нее выйти на ринг в память о женихе. Девушка пытается начать новые отношения, но это не помогает отпустить боль.
Я призупиняю свою карьеру, потому что еду оборонять свою країну на схід.
Хтось із вас бачив його тіло?
Режиссер говорит радио «Донбасс Реалії», что на создание фильма его вдохновила реальная история, рассказ приятельницы, которая оказалась в похожей ситуации.
Це було пов'язано не з війною, а було пов'язано з Майданом. Ось, вона втратила там хлопця, і рік після Майдану вона проживала справді дуже такий упадок, скажімо так. А коли вона захотіла з цього вирватися, більшість знайомих просто від неї відвернулися.
Це не перший для нього опит ісследування воєнної теми. До цього режисер зняв документальний короткометражний фільм «Остап» о двох братьях. Один вдома, во Львові, второй в плену в Донецьку, лежить в больниці після бойов за аеропорт. Дронь рассказывает, что многие моменты в фильме «С завязанными глазами» вдохновлены реальными людьми и разговорами. Сны матери, чей сын пропал без вести, монолог бывшего разведчика о том, что он испытал на войне и почему не может себя найти в мирной жизни, бегание по больницам в поисках вернувшихся из плена. «Это фильм не про спорт», – подчеркнул режиссер на пресс-конференции, – «а про пережитую травму и давление общества. Сам жанр боев без правил выбрали за метафорическое визуальное решение – клетку, в которой бьются участники», – уточняет Дронь в комментарии радио «Донбасс Реалии». А вот для исполнительницы главной роли, Марины Кошкиной, спортивная тема стала важным вызовом. Она никогда раньше не занималась спортом и полгода перед съемками тренировалась чуть ли не каждый день. Хотела не ударить в грязь перед спортсменами.
Я уявляю цей день, буде прем'єра, приходять спортсмени справжні, дивляться і кажуть, та яка вона спортсменка, яка вона не спортсменка. Одразу не вірю, не вірю взагалі в цю її історію. Мені було що сказати, бо моя особиста історія перетикається, а ти коли працюєш на работаю, ты все одно вытягиваешься из життя.
До этого на пресс-конференции она рассказала, что 10 лет назад потеряла отца и была вынуждена столкнуться с давлением части общества. Особенно сильно это проявилось, когда Марина Кошкина решила уехать в Киев и поступать в университет театра кино и телевидения имени Карпенко-Карова. Фильм был готов около полутора лет назад, но вначале ездил по фестивалям. Мировая премьера состоялась в Варшаве, где он победил в категории «Competition 1-2». Также фильм признали лучшим восточноевропейским фильмом на одном из немецких кинофестивалей, отметили награды на индийском, а в аргентинском наградили за операторскую работу Александра Позднякова. В украинский прокат с завязанными глазами выйдет осенью. Показывать его в онлайне режиссер не планирует. Говорит, что снимал для большого экрана. Михаил Штекель, Радио Донбасс Реалии.